Дарья Донцова. Самовар с шампанским. Глава первая. Собака не человек. Она никогда не будет спать с тем, кого не любит. Я оторвалась от планшетника и посмотрела на красного от гнева мужчину, который кричал на симпатичную стюардессу, стоявшую около его кресла. «Я заплатил за бизнес-класс и требую соответствующего обслуживания». «Что я могу для вас сделать?» — вежливо осведомилась девушка в красной форме. «Уже сделали!» — заорал пассажир. «Напоили меня дерьмовым кофе, угостили хреновой едой. Теперь позаботьтесь о моей собаке. Она нервничает, спать не может. Мотя тоже пассажир. Ее перелет из Парижа в Москву мне в копеечку влетел. Я требую правильного отношения к бизнес-клиенту, даже если это животное». Бортпроводница не изменилась в лице и заученно повторила. «Что я могу сделать для Моти?» «Почему собаку устроили через проход от меня?» — не снизил градус возмущения грубиян. «По какой причине не предоставили нам места рядом? Мотя не женщина, а она не станет спать с тем, кого не любит. Посадите ее около меня. Немедленно!» Я от всей души позавидовала умению девушки сохранять невозмутимость. Наверное, сотрудников авиакомпании специально учат не выходить из себя. Хотя мне бы никакие психологические тренинги не помогли. Окажись сейчас я на месте очаровательной блондинки в форме, вылила бы на голову хама весь чай, который можно найти на кухне лайнера. Самолет слегка качнуло. Бортпроводница схватилась за спинку кресла. «Что происходит?» — взвизгнул противный мужик. «Мы падаем?» «Все в порядке», — ободряюще улыбнулась девушка. «Обычная воздушная яма». «Нет, нет, нет», — затвердил мой сосед. «Зачем я сел в эту колымагу? Она сейчас развалится. Вся старая, ржавая. У нее на ходу крылья отлетят».
«Это невозможно», — сделала очередную попытку успокоить дебошира стюардесса. «Я не знаю ни одного случая, когда самолет потерял крыло».
«А какие случаи вы знаете?» — тут же отреагировал мужик. «Загоревшийся мотор? Птица, попавшая в двигатель? Не вышедшее шасси? Нажатие пилотом на тормоз в момент взлета?»
«Наш самолет новый, ему всего 6 лет», — принялась увещевать скандалиста бортпроводница, «и он абсолютно надежен».
6 лет?» — повторил пассажир. 6 лет?» «Так я и предполагал, что Россия использует дерьмо, списанное приличными компаниями. Да я, как только автомобилю исполняется 3 года, сразу его меняю, потому что прекрасно знаю. Двигатель состарился, откажет в нем какая-нибудь хрень и бумс, авария».
«Самолет не машина», — улыбнулась блондинка. «Они и по 20, и по 30 лет летают».
«Что?» — взвыл мой сосед. «Сколько? Я хочу отсюда уйти. Немедленно!»
Стюардесса поняла, что совершила фатальную ошибку, пытаясь успокоить истерика при помощи логики. «Наш лайнер совсем новый, а пилот самый опытный в авиакомпании, налетал много часов».
«Летчик у них опытный», — скривился мужчина. «Да вы просто замалчиваете правду. А я изучил вопрос и знаю. Часто перед полетом те, кому завтра садится за штурвал, колобродят, пьют, гуляют. Не так давно разбился самолет, потому что его командир во время взлета нажал на тормозные педали. Еще один борт рухнул, так как экипаж пошел на снижение в условиях плохой видимости. Следующая катастрофа разыгралась из-за того, что летчики не настояли на обработке корпуса противообледенительной жидкостью».
«Пожалуйста, дайте стакан воды», — еле слышно попросила пассажирка, сидевшая через проход. «Умоляю, мне плохо». Стюардесса метнулась на кухню.
«Эй, ты куда?» — закричал идиот. «Я с тобой разговариваю».
Потом посмотрел на женщину, которая попросила пить, потряс своим ноутбуком и заявил.
«Видали, как она унеслась? А почему? Правда, глаза колет». «Я скачал из интернета правдивую, а не лживую статистику авиакатастроф. Хотите посмотреть?»
Пассажирка вжалась в кресло и затряслась. Мой сосед открыл компьютер, я невольно увидела большое фото и вздрогнула. Нет, журналистам, которые публикуют репортажи о катастрофах, надо запретить размещать такие снимки.
«Смотрите!» — заорал истерик. «Вот что скоро с нами случится!»
Женщина, сидевшая через проход, посинела, а мой сосед встал, положил свой ноутбук на собачью перевозку, стоявшую в кресле около дамы, и воскликнул.
«Эти несчастные понадеялись на благополучное приземление. И что?»
Вот тут я не выдержала и сказала стюардессе, которая вынырнула из кухни с полным стаканом: «Переместите пса на мое место, я поменяюсь с ним». Потом я повернулась к идиоту и велела: «Немедленно прекратите запугивать окружающих. Вы аэрофоб, не способный справиться со страхом, и от этого омерзительно себя ведете. Но пассажиры не виноваты, что у вас истерика». Мужик опешил. Стюардесса ослепительно улыбнулась. «Спасибо вам. Собачке будет лучше рядом с хозяином. У нас сегодня полный салон, это редкость».
«Мотя не собачка», — взвился хам. «Она чемпион бест-шоу, обладательница более сотни наград, летала в Париж на выставку, получила там золотую медаль. Еще полканом элитную чихуахуа обзови».
«Встаньте, пожалуйста», — велела я скандалисту.
«Еще чего! Меньше воды пить надо», — огрызнулся тот. «Я не нанимался всех в туалет пропускать. Ну и обслуживание бизнес-пассажиров. Да когда я в Эмираты летал...» Их авиалинии ноги нам мыли и воду пили. Какого дьявола посадили меня вип-клиента не у окна? А? Откройте форточку. Душно.
«Простите, окна в авиалайнере не открываются», — профессионально улыбаясь, возразила стюардесса.
«Ничего в России делать не умеют. Вот когда я летал в США на самолете американских авиалиний, там сначала подали коктейли, закуску, затем впустили свежий воздух с улицы, принесли пуховые пледы. А у нас задыхаетесь в полете, ешьте холодную курицу, ровесницу Адама и Евы», — затопал ногами хулиган.
Я дернула его за плечо. «Если вы не подниметесь, я не смогу поменяться местом с Мотей. Кстати, стюард любых международных рейсов давно бы уже вызвал сюда охрану, и летели бы вы дальше в наручниках с кляпом во рту. Вам повезло, что воспользовались российской авиакомпанией. У меня к перевозчику лишь одна претензия. Он дает слишком много прав пассажирам и не защищает от них своих служащих. Вы возмущались, что не сидите вместе с собакой? Пожалуйста, я готова поменяться с Мотей». «Но вам этого не надо, потому что вы намерены скандалить по любому поводу!» В глазах бортпроводницы мелькнул испуг. Она явно ожидала шумного продолжения скандала. Но мужик неожиданно молча встал. Я вышла в проход. Стюардесса в мгновение ока переставила перевозку с чихуахуа. Я же села рядом с бледной до синевы женщиной и сказала: «Добрый день». Она не ответила. Я открыла айпад. Всякий раз, возвращаясь из Франции, я забываю, что в России не принято здороваться с незнакомыми людьми. В Париже, войдя в булочную или встав в очередь за билетами в кино, человек машинально бормотнет «бонжур», и ему все ответят. Но в Москве это не принято. У нас почему-то не любят приветствовать друг друга, редко говорят «спасибо» и не улыбаются посторонним. «Я принесла вам чай», — тихо сказала бортпроводница, — «и пирожное».
Я взглянула на поднос, где стояли чашка и тарелка с десертом, и не удержалась от восклицания. «Теперь в полете угощают кондитерскими изделиями от «Ля Дюре»? Надо же!» Стюардесса зарделась.
«Это только для вас. Я купила перед отлетом коробочку в кондитерской. Не отказывайтесь, пожалуйста. Большое вам спасибо за понимание».
«Мне ни разу не попался человек, способный отказаться от шедевров «Ля Дюре», — воскликнула я, выдвигая столик из подлокотника. «Ля Дюре» — старейшая кондитерская Парижа, основанная в 1862 году Луи Эрнестом Ля Дюре, знаменитой печеньем макарон и пирожными.
«Как вас зовут?»
«Екатерина», — представилась девушка. Я хотела назвать свое имя, но не успела. Из эконом-салона неожиданно раздался визг, потом вопль: «Падает!» Стюардессу как ветром сдуло. Моя соседка позеленела и прошептала: «Все, так и знала. Конец. Как мне жарко, вся горю». Я решила успокоить перепуганную насмерть даму. «Не волнуйтесь. Вероятно, один из пассажиров что-то уронил».
«Нет, нет, нет», — зашептала незнакомка. «Мы сейчас упадем. Бортпроводница убежала надевать спасательный жилет. Салон разгерметизировался. Холод с улицы в него проникает».
«Самолет летит. Никакой паники среди персонала нет», — сказала я. «Посмотрите вон туда, вперед. Другая девушка выкатывает тележку с товаром. Не хотите что-то купить без пошлины?»
«Мы не долетим живыми. Мне холодно, холодно», — прошептала еле слышно соседка.
«Меня зовут Даша. А вас как? Давайте познакомимся», — предложила я.
«Мило», — чуть слышно отозвалась соседка. «Почему молчит радио?
Они должны объявить, что самолет падает».
Я начала ковырять ложечкой пирожное. «Ну да, шутка, повезло тебе сегодня. Обычно в бизнес-классе полно свободных мест, но сейчас большинство кресел занято темнокожими парнями-французами. Из их громких разговоров я поняла, что это какая-то футбольная команда летит на товарищеский матч в Москву. А на оставшихся четырех креслах расположились я, хам-паникер, Мила и собачка Мотя. Лететь еще 2,5 часа, и это время явно не удастся приятно провести».
«Они обязаны объявить, что самолет падает», — твердила Мила, прижимая руки к груди. «Люди должны приготовиться к смерти, прочитать молитву». Я сделала вид, что увлечена десертом.
Какой смысл говорить Миле, что мы с ней купили билеты авиакомпании, самолеты которой более 5 лет летают без катастроф? Аэрофобу эта информация не поможет.
«Они обязаны объявить», — не успокаивалась Мила. «Объявить обязаны».
Я нажала на кнопку вызова стюардессы. На борту есть аптечка, вероятно, в ней должны быть таблетки для пассажиров, теряющих рассудок от ужаса. И тут вдруг ожило радио. «Уважаемые пассажиры, наш самолет временно находится в зоне турбулентности. Просим вас занять свои места, застегнуть ремни безопасности и не вставать, пока не погаснет табло». Самолет затрясло.
«Что я говорил?» — закричал паникер. «Так и знал! Господи! Отче наш, помоги умереть без боли!»
Продолжая причитать, он открыл перевозку и вытащил оттуда свою собачку. Ей, очевидно, передалось истеричное настроение хозяина, она дрожала и выворачивалась из рук владельца. Я с сочувствием смотрела на крошечную чихуахуа с купированным хвостом. «Да уж, нелегко с таким хозяином. Он в злую минуту может больно пнуть питомца». И, похоже, он это регулярно проделывает, потому что собачка категорически не желает сидеть у него на руках. Паникер, что есть силы, прижал к себе чхуню, а та вдруг протяжно завыла. Моя соседка всхлипнула.
«Смерть почуяла!» — торжествующе заявил дурак. «Не плачь, Мотя, я не дам тебе страдать и мучиться. Придушу, когда войдем в штопор. Ты шмякнешься о землю мертвой, боли не почувствуешь. Жаль, меня никто не убьет. Я в полной мере испытаю муки умирания. У меня поломаются все кости, раздробятся зубы, треснет череп, начнется пожар».
На секунду в мою душу закрался страх. «Вдруг мы и впрямь падаем?»
«Вот», — простонала Мила, — «все. Отче наш, спаси и сохрани. Пора, пора. Где она? Где?»
И она начала рыться в своей сумочке, вытащила маленькую коробочку, достала из нее таблетку, сунула в рот и бросила упаковку на пол. Мотя перестала выть.
«Чем я могу вам помочь?» — спросила стюардесса, подходя к нашему ряду. «Убрать посуду».
«Что случилось в эконом-классе?» — спросил я. «Мои соседи насмерть перепуганы, полагают, что мы падаем».
Девушка секунду колебалась, потом ответила. «Один пассажир открывал верхнее багажное отделение, что-то из чемоданчика доставал, а потом плохо захлопнул крышку. Она открылась. Все вывалилось ему на голову».
Я повернулась к Миле.
«Слышали? На борту полный порядок. Вопль «падает» относился к поклаже. Между прочим, ни один самолет в мире от этой самой турбулентности еще не развалился. Вот уже и трясти перестает».
«Сейчас принесу успокоительные капли», — пообещала стюардесса и быстро ушла. Удивительное дело, но паникер молчал.
«Мила, вы как?» — поинтересовалась я. «Хотите коньяка? Или чаю? Могу поделиться с вами пирожным ля дюре. Отрежу половину».
«Ну, очень-очень вкусно. Вылезайте из пледа. Зачем вы с головой закрылись?»
Соседка не отвечала. Она не двигалась, словно застыла.
Я вздохнула. Миле явно следует обратиться к психотерапевту, и лучше ей ездить поездом Париж-Москва.
«Дарья», — сказал хам, — «вас же так зовут? Я слышал, как вы называли свое имя, а я Валерий».
Я повернулась к соседке спиной. «Что?»
«Я вовсе не грубиян. Просто сильно нервничаю в самолете. Теряю над собой контроль», — признался Валерий. «Ругаюсь от перевозбуждения. Ничего поделать не могу».
«Забавно», — хмыкнула я. «Интересная реакция на стресс. А когда вас вызывает высокое начальство, вы на него тоже визжите от того, что боитесь шефа? Нет? Значит, умеете управлять собой. Тот, кто вопит на человека, который не имеет права ему ответить, омерзителен. Но я-то не бортпроводница. Поэтому могу сказать, оставьте меня в покое, я не общаюсь со скандалистами.
А вы с характером, люблю таких женщин. Давайте выпьем вместе кофе после посадки. Я могу вас в вип-зал аэропорта провести, — похвастался грубиян.
И тут очень вовремя появилась бортпроводница. Вот капельки. «Мила», — окликнула я соседку, — «выпейте лекарство». Та не издала ни звука. Я осторожно потянула за край пледа, в который она закуталась с макушкой. «Не бойтесь, самолет спокойно летит. Вам станет легче от микстуры». Одеяло свалилось пассажирке на колени. Я увидела часть щеки и небольшой замазанный корректором шрам на скуле. Длинные волосы Милы откинулись назад, правое ухо обнажилось, раковина вверху имела не округлую, а усеченную форму и полностью приросла к коже головы. Я замерла, мне сразу вспомнился кабинет Дегтярева. Куча фотографий на столе, снимок, на котором было запечатлено точно такое же странное ухо, и вторая фотография с женским лицом, на правой скуле которого было родимое пятно размером с ноготь моего большого пальца. Я еще раз всмотрелась в лицо соседки. «Нет, этого просто не может быть!» «Ей плохо?» — занервничала стюардесса. «Ой, она не моргает. Надо спросить у пассажиров, нет ли среди них доктора».
«Ну-ка, пустите!» — велел грубиян. «Я врач!»
Я немедленно встала. Валерий склонился над Милой, потрогал ее шею, выпрямился и сказал.
«Только не орите, всех пассажиров перепугаете. Она умерла».